Вопрос первый. Тут немножко с переводом получается, потому что тут как-то на украинском не очень понятно. На русском, значит, так вот с переводом. Можно ли играть в теннис и в волейбол? Ну, и это в скобочках стоит без тщеславия. Друзья, можно ли играть без тщеславия? Друзья, вот этих вот вопрошаний можно, нельзя. Знаете, я уже столько слышал, и у меня у самого их было полно. А потом как-то постепенно оно отпало. И знаете, как отпало? Когда я вот так изучил один вопрос глубокий, который касается книги чисел 6 главы. Вот книга чисел 6 главы, там глубокое место, так, чтобы не очень распространяться, и все-таки не потерять время и понять, о чем здесь говорится. Здесь ответ на тысячи наших вопрошаний. Можно ли это? Можно ли это? Вот мы читаем 6 главу. «И сказал Господь Моисею, говоря, объявись нам, Израилю, мы скажем, если мужчина и женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина», и так далее, и так далее. Но кто-нибудь скажет, ну это не для нас. Это для тех древних, которые жили тогда очень давно. Друзья, это для нас. Это для нас с вами. Каким образом? Давайте порассуждаем. Вот мужчина или женщина решится. Она должна это решиться. Мы не на все решаемся. Нужна какая-то смелость духовная. На что-то мы решаемся, где-то мы тормознемся. Не решаемся. Тут надо решиться, друзья. Это очень серьезное дело. Господь желает видеть назареев. Очень желает, если кто решится. Вот, ну, что евреям не возбранялось пить, вот, вино там и все это, и тем более все, что из виноградных. Виноград вообще это, ну, предмет пищи номер один в Израиле. Там и сушеные, и сырые ягоды, ну, сколько угодно. Назарей обязан от этого воздержаться. Почему? Друзья, то, что обычному человеку можно, назарею нельзя. Почему? Он назарей. И если, допустим, кто-нибудь вот даст обещание Господу, Господи, я на 10 лет вот так вот с тобой такое обещание даю, что в мои уста не войдет ни жидкое, там, ни ягодка какая-то, вот на 10 лет все. И вдруг, друзья, в конце 10-го года он совсем забылся, пошел на рынок, захотел там жене своей хороший вкусный виноград, и взял, продегустировал, попробовал, все, друзья. Он должен снова начать посвященные Господу дни назарейства. Прежние же дни его пропали, потому что назарейство его оскверненно. Друзья, вы посмотрите как. И этот обет закончился неблагополучно. Он должен снова 10 лет. Раз он дал обещание, он должен еще 10 лет потратить на это, чтобы как-то вот закончить этот обет назарейства. Друзья, о чем же здесь говорится? Вот когда мы читаем Псалом 103, 16-15 текст, там написано: «Вино веселит сердце человека». Вино веселит. Друзья, ну, может быть, никто из вас так особенно вино и не пил? Вот. Ну, я немножко, так, будучи неверующим, я ощутил на себе его действие, да, этого вина. Иногда, вы знаете, закроешь, вот глаза закрываешь, и все ходит ходуном, вот так вот. И надо открыть и в одну точку смотреть, чтобы как-то вот это все приостановить. Друзья, вот так действует вино. Вот, друзья, и для поддержания душевной ясности, и для духовного равновесия, чтобы избежать каких-то самосоздаваемых соблазнов, вот, назарей должен вот, воздержаться от вина. Это, друзья, это добровольный аскетический подвиг. Вот, назарей на все смотрит с особенной точки зрения. С особенной, с небесной, с Господней. Его не интересует там эта обычная ходячая израильская мораль. Пей вино, пожалуйста, но я не буду. Я назарей Божий. Я, Господи, я тебе обещаю, что в мои уста ничего такое не зайдет. Вот. Друзья, он, этот назарей, отстраняет от себя все, что само по себе непредосудительно. Непредосудительно. Вот в Писании не сказано, если ты сыграешь партию, что тут, в теннис, то ты смертью умрешь. Нет, не сказано. Но для Назарея одна даже мысль – получить чисто земную радость, а вино – это символ чисто земной радости. Чисто земной радости. Ну, друзья, вот я как-то иду, вот у нас там по Смышляевке, идут два человека с удочками, неверующие. А я на эту мысль немножко так размышляю. О, Господь мне дает возможность задать вопрос. Я говорю, друзья, как у вас, что приятнее, кушать рыбу или ловить? Они так посмотрели. Конечно, ловить. Ухмельнулись и пошли. Ловить приятнее. Друзья, вы представляете себе христианина, который сидит там с удочкой и ловит, и земное удовольствие получает. Ну, кто там, бабуся там верующая, она ждет, кто ее там посетит, кто ей лекарство принесет там, где-то там, может быть, спев какая-то, где-то там проповедь кто-то готовит, ну, это его личное дело. А я получаю чисто земное удовольствие, мне приятно. Друзья, Назарей, сейчас живущий среди нас Назарей, он от себя вот это отвращает. Он все от себя убирает, что является поощрением и служением его плоти. Это служение плоти. Ну, представляете, зимой там христианин пойдет, там дырку вырубит, там и смотрит в эту дырку, ну, сколько там, друзья, ну, радость земную получает. А у меня такой вопрос, друзья. Вот Господь пришел сюда на землю. Назовите мне хотя бы одну чисто земную радость, которую Господь имел на земле. Мы до пришествия с вами будем сидеть и ничего не найдем. Но если бы кому-то предложить, а сколько у тебя чисто земных радостей, друзья, до утра времени не достанет каждому рассказывать, что для него является чисто земной радостью. Тут и теннис, тут и волейбол, без тщеславия или с тщеславием, это не играет уже никакой роли. Вопрос стоит так, Назарей ты или не Назарей? Если не Назарей, ты можешь и в шахматы сыграть, ты можешь и в шашки, и в чапаев, там, знаете как, можешь все сыграть. И не написано, что смертью умрешь. Нет, оно само по себе не предосудительно. Не предосудительно. Играть в это. Вы знаете, дети любят играть. Если играют взрослые, то это признак детского возраста. Друзья, я думаю, что вот на такую записку уже и достаточно. Вот. Господь хочет видеть нас Назареями, чтобы мы не служили своей плоти и тем более не поощряли эту плоть. Вот. Ну, теперь другой вопрос, ну, из той же серии, если можно так сказать. Можно показать себя в галстуке или нет? Ну, такой глубокий вопрос, да, в галстуке. Друзья, ну, в нашей местности этот вопрос решают очень просто, друзья. Очень просто. Вот, если галстук для шеи, то это одно дело. А если шея для галстука, то это уже хуже. Друзья, если там, скажем, вот, ну, прическа для головы, то это одно дело. А если голова для прически, это уже хуже. Вот. Но другое дело, что кто-то смотрит человека в галстуке, начинает его судить. Не надо судить. Когда вопросы какие-то возникают, такие спорные, можно или нельзя, друзья, я вам советую открывать 14 главу Римлянам. А кто ты, судящий другого? Пред своим Господом стоит он или падает? Галстук из себя ничего не представляет, друзья. Ну, просто это атрибут одежды. Но другое дело, если ты одеваешь галстук, ну, так сказать, как шея для галстука, то, конечно, ты подумай, если здесь есть элемент тщеславия, если ты хочешь показаться, выделиться, не делай под тщеславие ничего, не делай Господу, это не нравится. А если просто это тебе как, ну, я не знаю, ну, как вообще принято или что, я не знаю. Вот, ну, судить, во всяком случае, мы не имеем права. А вот себя, если бы мы судили сами себя, друзья, в этом все. Ты, который носишь галстук, или ты, который не носишь галстук, и то можно делать по гордости, и это можно делать по гордости. А я не одеваю галстук, тоже гордость. А я ношу галстук, и тоже гордость, друзья. Дело не в тряпке, а в сердце. Господь смотрит не на тряпку, а на сердце. Друзья, ну я так долго не хочется останавливаться на таких вопросах. Вот еще тоже вопрос, ну тоже из материи, только косыночки. Вот, косыночки, друзья, это какой-то больной вопрос, если не сказать болезненный такой в церквах. Пошел вопрос косыночек. Ну, давайте сейчас это немножко затронем. Друзья, дело в том, что вот каждый невидимый предмет, вот, ну, невидимый, он имеет за собой, ну, видимый предмет, он имеет за собой невидимую какую-то сторону, да? Ну, к примеру, вот смотрите, у Самсона там были эти волосы, да? Вот, и когда волосы не удалось отрезать, он имел силу. Ну, друзья, но сила же не в волосах, за этими волосами что-то стоит, да? А потом, когда эти волосы отрезали, ну, теперь он уже и силы лишился. Друзья, смотрите, видимое, и за ним что-то стоит невидимое, что-то глубокое-глубокое. Ну, например, обрезание. Господь говорит Аврааму, обрезывай мужской, весь мужской пол. Он так и сделал. Ну, что такое обрезание, ну, что такое видимое, а за ним стоит глубина. Глубина. Моисей более глубоко разобрался в этом вопросе. Я думаю, Авраам и не понимал всей серьезности и значимости этого. А во Второзаконе написано, Моисей говорит, обрезывайте крайнюю плоть сердца вашего. Глубже. Апостол Павел еще глубже поднял этот вопрос. Друзья, за этим видимым стоит невидимая сторона, глубина. Ну, например, хлеб, вино, да? Ну, видимые знаки. Человек неверующий зайдет, скажет, ну, чем они тут занимаются? Они не понимают, какая там глубина. А это прообразы, да? Кровь и тело ломимое. Или крещение, например, да? Ну, вот одевают там в халат, там носочки, все. Крещение преподают. Ну, человек пройдет, скажет, ну, это интересно как. А он не понимает глубины. Глубины не поднимает, не понимает. Друзья, за всем видимым стоит глубина. Ну, косыночка, ну, что там косыночка? Ну, косыночка. А за косыночкой глубина, друзья. Почему? Вот. Это, во-первых, признание над собой Божьего порядка. Ну, я имею в виду те, которые замужние, значит, те, которые жены, они признают за собой Божий порядок. Почему? Там написано в 11 главе «для ангелов». Для ангелов. Значит, ангелы, ангелы наблюдают за порядком Божьим. Как вот в церквах будут носить жены платочек, которые замужем или не замужем? И это добровольное повиновение мужу. Добровольное, радостное повиновение мужу. Это не просто там как-то из-под палки она эту косыночку одевает. Нет, нет, это добровольно она это делает. Вот когда мы открываем 11 главу Коринфянам, тут написано, вот, жена должна иметь на голове своей знак. Но каждый знак видимый, он имеет невидимую глубинную сторону. Знак власти над нею. Какой власти? Конечно, мужа. Но если жена не хочет подчиняться мужу, пусть и косыночку не одевает. Она просто демонстрирует. Муж, я тебе подчиняться не хочу. Вот. Для ангелов. Друзья, даже сами ангелы наблюдают за порядком в церкви. Вот. Знак покорности или почтения даже. Почтение у замужних женщин к мужу. Ну, а вопрос другой. Больше всего интересует, а как незамужние косыночки вот, должны носить или не должны? У нас в нашей местности вот проходят курсы, уже, наверное, будут 9-й раз или 8-й, я уже не помню. Вот, и как-то на одних курсах я так вышел, ну, буквально я 2 минуты на этот вопрос потратил, потому что не хочется на такие мелкие вопросы так много времени тратить. Я вышел так перед хором, говорю, сестрички, ну, я братьев, конечно, удалил, чтобы не смущались сестры. Я говорю, вы знаете, у нас на курсах принято, чтобы как-то вот, ну, на служении, там вот в хоре, ну, прилично, чтобы косыночки, ну, буквально несколько слов. Вот, и вы знаете, одна сестра так в страхе подошла, говорит, скажите, а дома можно снимать? Я говорю, ну, дома снимай. Вот, ну, так, знаете, ну, вот принято. Вот как-то у нас вот принято на курсах, и сестрички, вы знаете, они не противятся, они как-то вот одевают, и все. Вот, ну, а, допустим, вот курсы закончили уже, и мы пошли на благовестие в парк центральный, ну, там, в городе Отрадном, там парк, мы там, знаете, там такая раковина какая-то такая, вот углубление, вот они все хористы встали, я аккордеон взял, и так аккомпанирую, мы поем, записку прислали. Местных верующих мы знаем, вы кто такие? Друзья, Как мне этот вопрос понравился. Местных мы знаем, а вы кто такие? Они не видели так в косыночках, так аккуратненько все. Но приятно было. Они, это приятный такой вопрос. Не то, что там какой-то с подковыркой там. А вы кто такие? Так, с восхищением. Вот. Друзья, ну, каждая церковь решает и имеет право решить этот вопрос по-разному. Вот, какая-то церковь решает, чтобы как-то вот на служении, чтобы сестрички, даже если не замужние, чтобы они как-то благоприлично вот покрывали голову на служении. Вот, потому что, друзья, в каждой церкви созидает Христос. Вот, церковь Божия, находящаяся там в Коринфе, церковь Божия, находящаяся там-то и там-то, это Бог созидает здесь. И Господь, как-то у него творчески все, одна букашечка зелененькая, другая красненькая, третья синенькая, ну как-то все творчество. И Господь в одной церкви вот так этот вопрос решает, а в другой церкви вот так вопрос. И я думаю, друзья, вот если сказано, повинуясь друг в друге в страхе Божьем, то надо и повиноваться. Вот как церковь решит, вот так вот и в смирении. Вот. Ну, может быть, для кого-то это слишком такой болезненный вопрос, это прям вопрос, я не знаю, какой, архит какой-то очень важный. Друзья, это уже плохо, конечно, это плохо, это уже, видимо, там что-то нехорошее такое в сердце посеялось, если из-за косыночки поднимать тут какие-то такие, ну, не, это просто даже как-то и по-христиански не очень-то, повинуясь друг другу в страхе Божьем, это будет так вот и хорошо. Как церковь решила? Я знаю, в нашей церкви как решили. Собрали мы, ну, что там наша молодежь, человек 10 было. Мы с братом пресвитером, значит, собрали. Ну как, сестры, будем одевать косыночки там вот это? Вот, когда там вот с кем-то встречаемся там или как ли? Ну, решили, что нет. Решили, что не будем встречаться. Ну, помолились, все. Ну, раз так решили, все. Будем повиноваться в страхе Божьем. Одна выходит, говорит... А я буду носить косынку. Я думаю, что значит в этих словах «я буду носить косынку». На завтра она приходит и такую сверхъестественную косынку одевает с какими-то там золотыми прожилками. Ну, такая красивая косынка. Оказывается, вот ларчик открывается очень просто. Косыночка красивая. Еще если ее хорошо тут приладить... Друзья, дело может быть даже не в косынках, а дело в гордости человеческой. Если ты не хочешь повиноваться, как церковь решила, это гордость. Вот, если ты как-то хочешь по-другому, вот это гордость. А в смирении, я думаю, Господь никогда не осудит. Вот как церковь решит, так и все. Вот решили мы на курсах, и так вот из года в год идет. Я думаю, то, что может быть и для всех безболезненно. Для всех без боли. И это приятно, смотрится очень хорошо.
Да. Это для незамужних, вы говорите?
Да, я говорю для незамужних, да. Ну, а для замужних, ну, там написано, вот, знак повиновения. И жена должна с покорностью, радушно еще так подчиняться своей. Ну, если она не хочет повиноваться мужу, ну, тогда она просто демонстрирует свое открытое неповиновение. Муж, я тебе не буду в этом вопросе вот, повиноваться. Друзья, ну, тут есть еще вот такие вопросы. Вот, например, какие взаимоотношения могут быть у нас с молодежью из зарегистрированных церквей? Ну, там мы читали, да, друзья, чай, совместный разбор. Друзья, ну, это как бы все на поверхности. Друзья, чай, это все такие вопросы чая Библия не разбирает. Там вопросы более глубокие. Какие? Давайте посмотрим с вами. Я сразу хочу зачитать Деяния апостолов, 20 главу, 27 текст, чтобы от чего-то оттолкнуться и чтобы уже в правильном направлении наши мысли работали. Деяния 20 глава, 27 текст. Читаем. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот это уже вопрос глубокий. Он собрал, апостол Павел собрал эфесских пресвитеров и говорит, свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех. Я делаю особенное ударение. Я чист от крови всех. Почему? Я не упускал возвещать всю волю Божью. Друзья, вопрос чая – это совсем другой вопрос. А вот упустить, возвестить волю Божию – это серьезное дело. Вы знаете, в нашей местности один брат, из отделенной общины, пошел в ту общину, в которой я был. У нас община была очень большая. Когда я вышел из общины, там было 842 человека. Сейчас не знаю, сколько, тысячу или две, не знаю. Огромная община в нашем городе. И я знаю эту общину, у меня многие друзья там были. И я ее оставил, эту общину. Почему? Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистым. Я вышел из этой общины. А теперь узнаю, что этот брат, руководитель молодежи, пришел в эту общину, сказал прекрасную проповедь и ушел. А я к нему. Я говорю: брат, а ты с какой целью туда шел, в эту регистрированную общину? Ну как, ну слово сказать. Я говорю: ну слово сказать, а что за этим словом стоит? Побеседовал с ним, прочитал ему вот это. Я чист от крови всех. Почему? Я не упускал возвещать вам всю волю Божью. А ты за кафедрой не процеживал? А ты не обходил острые углы? Друзья, и в этот день, я помню, мы с ним беседовали, мы пошли на хлебопреломление. На хлебопреломление он покаялся за этот визит. Нет, пожалуйста, ты пойди в регистрированную церковь, скажи проповедь. Но после этого задай себе вопрос. Упустил ли ты возвестить всю волю? Нет, не выборочно, не в шахматном порядке, а всю волю Божью. А может быть, ты еще не договоришь, а там вороночек приедет. А время было смутное. Друзья, оказывается, здесь глубже вопрос, чем чай и друзья. Нет-нет, намного серьезнее, чем мы думаем. Если мы уже устраиваем им чай, если у нас там друзья, если у нас есть какие-то совместные разборы, ну тогда надо и разбирать. Вот, скажем, 2 Коринфянам 6:17. Надо хорошо разобрать. «Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, я назову вас детьми, вот и дочерями, и сыновьями я назову». Друзья, почему? А вот почему. Зарегистрированные церкви зашли, ну, надо сказать, в несвятой союз. В несвятой. Всемирный совет церквей. Несвятой союз. Друзья, нам Бог повелевает выходить из всех несвятых союзов. Да, Бог наш сепаратист. Ну, кто хочет подробнее прочитать об этом, я того отсылаю, друзья, к книжке «Библейский сепаратизм». Разберитесь хорошо. Вот, там не вопрос чая разбирается, там вопрос глубже. Друзья, там вы будете размышлять. А я размышлял с какой стороны? С вопроса поклонения. С вопроса поклонения. Вы знаете, сейчас пойдет перерегистрация. И уже пошла. Уже пошла. Я не хочу затрагивать вопросы той регистрации. Теперь будет новая регистрация на новых основаниях. Один пункт из этой регистрации скажу, чтобы не задерживаться. Служитель, перерегистрированный, должен пройти врачебную комиссию. И в частности, психиатра. Что он не такой, не такой, не такой. Что он вполне нормальный человек, может принимать общину. Что он не шизофреник и так далее. Это будут делать, друзья. Это будут делать пресвитера, которые принадлежат этим церквам, о которых вы пишете здесь. И дело не в молодежи. Не надо делать скидку на возраст. На возраст Библия нигде скидку не делает. Церкви, находящиеся в такой-то... Не молодежи. Церкви, находящиеся в городе Коринфе. Там никакого разделения по возрастам нет. Член церкви, все. Что ты делаешь? Ты встречаешься с той молодежью, ты оказываешь медвежью услугу. Почему? Замазываешь глаза им. Друзья, у вас все хорошо. Видите, мы с вами. И мы с вами чай пьем. Вот и мы с вами тут. Мы ваши друзья. Мы с вами вот. Ну, а то, что мы так вот географически, вы там в одном молитвенном, мы в другом, ну, это просто какое-то недоразумение там между нашими отцами произошло. Друзья, это неправильно. Не упрощайте вопроса. Не упрощайте. Мы с ними не пойдем на сближение. Почему? Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистому. Мы еще прикасаемся. На браках прикасаемся. А нравится это Господу? Вот это надо подумать. Да, и так, я думаю, что вопрос этот, чтобы дольше как-то на нем не останавливаться, вот, мы им просто оказываем очень плохую услугу. Очень плохую. Им надо выходить оттуда, каяться. А мы делаем вид, как будто, друзья, у вас все хорошо. Ничего, вы в экуменическом котле. Ничего страшного. Ничего. Вот и мы с вами. Друзья, когда они, эта молодежь, остается в том союзе, они же ответственны будут за соучастие в этом беззаконии. Они будут отвечать по полной мере за вот это беззаконие церкви. И молодежь, не молодежь, это не играет никакой роли. Оставаясь в тех несвятых союзах, мы становимся соучастниками этого беззакония. А какое беззаконие? Друзья, здесь так. Как вы думаете, вот рождается сиамский близнец. Туловище одно, голов две. Что это такое? Тягчайшее уродство. Я видел как-то журнал, не знаю, как называется, огромный какой-то собор там в Бразилии или в Аргентине, не знаю, и сидит или сидят, не знаю, как сказать, на крылечке негритянка или негритянки. Читает Библию. Туловище одно, голов две. Сидят Библию. Я думаю, одна хочет Библию, а если другая захочет, действительно, Консуэла Жорзал. То что делать? Одна захочет в собрание, другая захочет куда-нибудь в кинематограф. Что делать тогда? Друзья, может быть, у одного тела две головы. У церкви может быть две головы. Христос есть глава церкви. А если там еще выросла другая голова, власти, и в сфере духовном подчиняться властям, не в сфере гражданском, что мы действительно подданные кесарю, и мы слуги Божьи, и надо бы повиноваться гражданским властям не из страха наказания, по совести, как Писание говорит. Да, не ездить по левой стороне, мы не в Англии, не бить лису в заповедниках, не вылавливать рыбу не в положенных местах и не в положенное время. Нас будут судить как преступников, а не как детей Божьих. Это другое дело. Налоги надо вовремя платить. Все. Один брат так свое браконьерство оправдывал. Брат, не переживай, Господь не земля и все, что наполняет ее, а мы дети Божьи. Это неправильно. Это совершенно неправильно. Это можно делать все, что хочешь. Один так говорит, молитесь об установленном правительстве, чтобы люди не пожрали друг друга. Совершенно верно. Если так на полную свободу, что сейчас будет с водкой, что сейчас будет с женским населением, сказать трудно, друзья. Это будет страшное. Поэтому Бог поставил правительство. Так оно нужно. Власти поставил. Будьте покорны высшим властям. Совершенно верно. Но эпиграф к 13 главе Римлянам, если делаешь зло, бойся. Зло. А проповедь Евангелия – это не зло. Это не зло. А именно за проповедь Евангелия бросали наших братьев в тюрьму. А это не зло. Надо разобраться, что такое зло. В духовном церковь повинуется Христу. В церкви Кесарева ничего нет, ни одного атома. Здесь все принадлежит Христову. А за пределами церкви там все Кесарево. И мы там должны быть граждане, и примерные граждане. И если мы там непримерные граждане, друзья, мы плохо понимаем тогда Писание и плохо поступаем, не понимая Писание. Друзья, ну так бы я сказал, чтобы долго не задерживаться на этом вопросе. Ну вот еще один вопрос. Что делать, когда нет победы над грехом в мыслях? Друзья, вы знаете, вот как-то у нас в квартире много тараканов завелось. Ну полчища целое. Я думаю, ну что с ними делать? И знаете, что придумал? Я думаю, я сейчас вас всех соберу и устрою вам в Варфоломее вот такую ночь. Я кусочки сахара положил, и вы знаете, я зашел туда на кухню, что там творится. Я их быстренько веником в ведро и горячую воду и собрал всех. Прихожу на завтра, а их еще больше. А у нас пятиэтажный дом. Друзья, я их всех собирал со всех подъездов и со всех квартир. Я не понимал, как с ними бороться. Вот когда задают такие вопросы, да я и сам как-то вот интересовался таким предметом. Действительно, ну что делать со своими мыслями? Они лезут и лезут, как тараканы. Отовсюду лезут, лезут. Ну что с ними делать? Ну вот делать вот что, друзья. Вот, конечно, мы не можем с этими мыслями бороться, их как-то вот сосредотачиваться, и знаете, вот нет, я не буду об этом думать, не буду, я что-то о другом. Нет, все равно будешь думать. Это не метод. А метод вот какой, друзья. Чтобы устранить плохое, надо вытеснять. Вытесняется хорошим. Все очень просто. Плохие мысли сделай так, чтобы были хорошие. Через что? Обрати внимание, как ты исследуешь Писание. Занимает ли Писание твое? Друзья, тут, знаете, вопрос, я думаю, глубже стоит, чем вот я так просматриваю, что здесь глубже вопрос стоит. Просто у человека нет победы над этим грехом, и он сильно обеспокоен. Он находится в страхе. А вообще, уйдут ли у него эти плохие мысли, или так с этими плохими мыслями он в гроб, как сноп его положит? Вот тут да. А тут я понимаю, что очень серьезные переживания. Но у меня тогда вопрос такой. Как вы думаете, есть что-нибудь страшнее греха? Вот страшнее греха есть что-нибудь? Есть. Брат говорит, возмездие за грех. Друзья, есть страшнее греха, намного страшнее греха. Я сейчас вам прочитаю. И вы не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни служители, ни такие, ни воры, ни лихаимцы, не наследуют Царство Божие. И такими были, не остались, были, из таких церковь не состоит. Поэтому и страх берет, они же понимают, что в церкви таких нету, а у них грех. А что-то есть страшнее греха, намного страшнее греха. И с такими грехами, смотрите, ну такими были. Омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога. Друзья, все в порядке у них. А кто-то ходит и мучается, у них-то все в порядке. А у меня-то не все в порядке. Друзья, страшнее греха есть страх, что Бог не освободит от греха. Это намного страшнее. И сатана будет говорить, вот, опять упал. Вот, и через неделю упадешь. Ну, точно, через неделю лежит уже. Смотрите. И каждый месяц падает там, или падает, и все. Сатана говорит, ну, бесполезно тебе, ты мой трофей. Все, ты мой. Вот видишь, опять упал. Встань, отряхнись. И поверь в это одно единственное слово. Были. Не всегда победа сразу достается. Не всегда. Ну, кому-то, может быть, легче достается эта победа. Тебе трудно достается. Если тебя сатана уговорит, что ты не победишь этот грех, по вере твоей будет тебе. Ты же добровольно переходишь на сторону дьявола. Все. А если ты перешел на его сторону, так как же теперь тебе Господу поверить? Нельзя же одновременно поверить и Господу, и сатане. Поверь в это короткое, простое слово «были». Упадешь, праведник 7 раз упадет. Вставай, отряхайся и иди дальше. Лишь бы у тебя не было произвольного греха, лишь бы не было ожесточения, о котором мы с вами говорили, 15 глава чисел, да, вот чтобы не было вот такого вот ярого такого противления истины. А так поднимайся и иди. Господь даст тебе победу. Ну, потом, как о воде протекшей, будешь вспоминать об этом грехе и об этих нехороших мыслях. Ну, я бы так, друзья, вот коротенько остановился бы на этом вопросе. Друзья, вот еще один вопрос глубокий. Что является нормальным духовным состоянием? Глубокий вопрос. Друзья, я бы так сказал, никакое состояние нельзя считать удовлетворительным, никакое. Пусть я Библию прочитал 300 раз, пусть я ее наизусть знаю, пусть на мне таких видимых грехов нет, я чистый, я там не запачкался, я там не бизнесмен какой-то там, ну вот так, чистый. Но если я не ожидаю Господа, никакое состояние духовное нельзя считать удовлетворительным. Вот невеста стоит около зеркала, да? Она так увлеклась своей прической, такими нарядами, ну, со всех сторон, так хорошо все. Она настолько увлеклась своим нарядом, она даже и про жениха забыла. Друзья, а жениху нужна такая невеста, которая крутится около зеркала? Нет, не нужна. Друзья, я бы так вот сказал, вот помолиться бы нам сегодня и об этом не забыть. Господи, ну, на мне нет греха. Я понимаю, что, все, что вот я исповедала или исповедовал тебе, нет таких явных грехов, что я мог бы сказать, Господи, если ты сейчас придешь, я не знаю, что будет. Нет таких. И в преломлении участвуй, все хорошо, в жизни церковной участвуй, нужный орган, не аппендицит, все хорошо. А если нет состояния ожидания? А если я не жду Господа? Удовлетворительное состояние? Нет. Что является нормальным духовным состоянием? Вот когда мы его ждем. Как Мемфисофей ждал Давида. И он со дня, как ушел Давид, он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей, не мыл одежд своих до дня, когда возвратился Давид. Как он его любил. Друзья, ожидание Христа – это духовное напряжение. Если у нас не будет такого духовного напряжения, это свидетельствует о том, что мы его не ждем, что нам здесь неплохо и так живется. Друзья, вот это самое нехорошее духовное состояние. Хотя видимых таких грехов и нет, за что могла церковь взять на замечание и так далее. Друзья, тут третий еще вопрос. Как научиться жить нормальной духовной жизнью? Как научиться? Вы знаете, я когда учился, у нас вопросы возникали. Как научиться решать задачи по гармонии? Так нам хотелось. И вот какой-то человек должен приехать и нам открыть секрет. Как научиться решать задачи по гармонии? Такая музыкальная наука. Вот, братья уже знают, которые гармонией немножко занимаются, они уже знают, что это такое. И вы знаете, он приехал и открыл нам этот секрет. Это был такой поразительный секрет, друзья. Он нам сказал вот что. Чтобы научиться решать задачи по гармонии, надо их решать. Еще тут есть вопросы. Когда желание к греху, как сдерживать себя от греха? Как сдерживать себя от греха? Друзья, вы знаете, я с одним человеком познакомился. Он был в сумасшедшем доме, он там оказался. Он был вор. Вор был, как он сам говорит, мы часто ходили на гастроли. Это означает ломать замки в магазинах, грабить. Это гастроли по-ихнему. И его поймали, и он пошел по этапу. Челябинск, Ташкент, оказался у нас в Самаре. Я уже не помню, как я с ним познакомился. В общем, я стал к нему ходить. У него Евангелие появилось, он стал читать. И потом я очередной раз пришел к нему. Зашел туда, в их отделение, не помню, 20-ка там или какая. Вот. Я спрашиваю, Коля там? Нет. Они, говорит, там работают на территории. Знаете, кусты так вот, такие большие ножницы есть, они кусты ровняют. Там какая-то нянечка там следит за ними, чтобы они ходили, там кустики резали. Я нашел его. Я говорю, Коля, давай. Побеседу. Он бросает эти ножницы. Вот такой горячий, так вот. Господа хочет садиться около меня. И сейчас мы будем беседу. Он, сюда залазит. Сигареты, спичку, так вот в зубы. Я говорю, Коля, стоп. Вынимай. Я говорю, ты знаешь, что ты сейчас будешь Христу делать? А что? Я говорю, ты сейчас ставишь гвоздь 17 сантиметров и будешь ему забивать. Берет сигареты, берет спички, все ломает, выбрасывает. Все. Когда желание к греху, как сдерживать себя от греха? Когда ты хочешь сделать грех, пойди возьми гвоздик и мысленно поставь на руку Христа. Вот это ты будешь делать. У меня был один человек такой, я был еще в старом собрании, в регистрированном, там огромное помещение, построено по голландскому образцу, очень узенькие такие стекла, не такие, а раз в 5 уже. Потому что камни были, и чернильные эти, чернильницы туда бросали. Так безобразничают. И ходит он по коридору, полный такой, ходит. Так ему лет, наверное, 45. Я смотрю, сильно переживает. Я подхожу к нему. Покаяться хочешь? Да. Беру его за руку, веду к кафедре. Он около кафедры падает. Просит прощения. Мокрый, весь мокрый. Я не знаю, там и слезы, там и пот. Он так сильно переживает. И мы с ним подружились. подружились, так мы хорошо с ним сошлись, все. И вдруг я слышу, Гена курит. С другой стороны, Гена курит. Что такое? Пошел я к нему. Я говорю, Гена, вот такие сигналы. А кому я делаю зло? Так, я сразу думаю, долгий будет разговор. Если ты не понимаешь, со стороны непотребства, не понимает. Со стороны здоровья. Я говорю, ну я кочегаром работаю, если мне почистить, я вон залезу топку и почищу. Ну кто к тебе туда залезет и почищет? Нет, не понимаю. Ну я уже и так думаю, все, одеваюсь. Я говорю, Гена, последний вопрос. Ты можешь с горящей сигаретой во рту проповедовать о страданиях Христа? Как его кольнуло. Знаете, там в Писании сказано слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. Его как кольнуло туда. И так грозно он мне так... Больше мне ни слова. Я говорю, Гена, сдаюсь. Все. И сколько лет я ему ни слова не говорил, он сразу бросил. Сразу бросил. Тут вопрос стоит, когда желание к греху, как сдерживать себя от греха. Тут еще один вопрос. Так, ну, по Библии, друзья, когда Господь был в пустыне и в искушении, что Он делал? Постился. Да. Когда искушение, постись. Друзья, есть особенного рода искушения. Я даже не знаю, как-то уместно тут говорить или неуместно. Я прям думаю, что... Ну, как-то это нужно знать, что ли. Я не слышал, чтобы как-то братья на это дело акцентировали. Вот. Ну, видимо, все-таки полезно сказать. Вы знаете, вот себя можно смирять постом. Да, постом себя можно смирять. Каким образом? Вы знаете, когда вот собачка на морозе, но маленький мороз, она начинает трястись. А покорми ее. Она не трясется. Не надо ей теплую будку, ты ее покорми. Она не будет трястись. Пища разгорячает. Разгорячает кровь. Если кто-то не может господствовать над каким-то грехом, друзья, пост, чтобы не разгорячать. Ну, это так. Кто понял, понял. Нет, значит... Да, ну и когда Господь в Гефсиманском саду, Он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Пост и молитва. Накладывайте. И не бойтесь, друзья, что сатана одержит победу. Не надо. Такими были. Не надо этого страха допускать, что сатана все-таки одержит победу. Нельзя этого ни на минуту с ним не соглашайтесь. Отойди от меня, сатана. Прочь от меня. Все. И как о воде протекшей, забудете о своем горе, забудете о своих переживаниях, Господь одержит победу. Но сразу часто ему не удается, Господу, ему надо на это время. Значит, дайте ему время и не контролируйте действия Духа Святого, все будет в порядке. Надо верить, что все будет как следует. Вот это и есть в этом наша вера. Друзья, ну тут еще... Тут есть еще такой вопрос интересный. А разве не можно танцевать под... нельзя. А разве нельзя танцевать под христианскую музыку, в особенности под игру духового оркестра, в исполнении, вальс там и так далее, да? Вальс. Но это уже вопрос ближе к музыке. Я так понимаю это. Может быть, не тут сформулировано как-то не очень... ловко, не очень понятно. Я так понимаю, друзья, что иногда духовой оркестр играет так, что можно действительно уже и танцевать. Там особенно какой-нибудь вальс, там такой, нет, больше утешения, знаете, такой вот вальс. Да, я бы так вот ответил. Конечно, какой оркестр будет играть? Оркестр плотской, он сделает вальс. Обработчик, который будет обрабатывать эту песню, он сделает вальс. Какой? Па-па-па-па. Да, он это подчеркнет. Плоть подчеркнет свое. А дух? А дух будет скрадывать. Дух уберет все, что танцевально. Дух уберет все, что развлекательное. Мы должны углублять вот эту границу с развлекательностью. Церковь с развлекательностью ничего общего не имеет. Друзья, вот плотской человек, он сразу увидит свое и начнет ее подчеркивать. Если это какой-то марш, и сразу какие-то сигналы в духе призывов к атаке. Друзья, вот плоть свое увидит и обязательно подчеркнет. А дух как-то и темп возьмет не тот, и какой-то, и не такой четкий вальсообразный ритм, а какой-то вот так вот. Конечно, есть провоцирующие мелодии, в которых заложена уже возможность сделать из нее действительно какой-то строевой марш там, или какой-то еще другой марш там приветственный. Вот. А есть такое, что, как-то по-другому все смягчит, и все будет хорошо. Вот. Конечно, я согласен на эту записку, что разве нельзя услышать такую игру духового оркестра там или еще какого, что под него можно плясать? Можно. Но это уже характеристика оркестра. Это совсем другое дело, это уже совсем о других разговорах. В совсем другом вопросе мы должны речь вести. Вот, пианист ли это или кто другой? Вот, это духовное исполнение от духовных исполнителей. А плоть, она всегда свое подчеркнет. Конечно, и даже так подчеркнет, что можно и плясать. Я согласен. Вот. Друзья, вот кто хочет танцевать, тот будет танцевать и под самую спокойную музыку. Не будет танцевать под спокойную музыку. Не будет. Вот те псалмы, которые мы поем, да? Вот. Те псалмы, которые мы поем. Наша классика, которая не тонет, она всегда на поверхности, они не балластом, а всегда. Вот эти хоральные мелодии, да кто возьмется под них танцевать? Ну кто? Нормальный человек разве возьмется? Друзья, под спокойную музыку никому в голову не придет. Я даже так скажу, друзья, вот, допустим, миряне нанимают на работу какого-то пианиста. Ну, под хореографию какую-то там, не знаю, там оперная студия, когда балетная студия, там или еще что, нанимают себе хореографию там пианиста. И если он будет там сидеть и играть вальс и скрадывать вот эти все моменты, друзья его на второй день рассчитают. Они скажут, да кто ж так танцевальную музыку играет? Да мы же должны крутиться. Мы должны сделать вот такое, и два шага там, и вот так, и еще два шага сделать. Так мы же просто убегаем от тебя. Ты же нам темп портишь, ты нам ритм не даешь. Как кто же так играет танцевальную музыку? Вальс имеет специфический темп. Вальс имеет специфический ритм. И все это надо увидеть и подчеркнуть. А иначе какой же ты исполнитель танцевальной музыки? Друзья, дух все эти вопросы обходит, примеряет как-то. Хотя я согласен и много согласен, что в некоторых наших мелодиях есть провоцирующие моменты на танцевальность. И вот тут в какие руки мы отдаем вот это произведение, нам не все равно, потому что исполнитель – это второй автор. Как он интерпретирует, как он ее эту подаст музыку, вот в таком свете она и будет существовать. И вот и кто соблазнит одного из малых сих, вот будешь так играть, и кто-то там начнет танцевать, да? Вот ты соблазнил уже. Ты уже их соблазнил своим танцевальным исполнением. Ну, я так вот коротенько, друзья. Вот. Ну, теперь такой вопрос вот интересный. Ну, вот, например, вопрос. Ну, вот, исповедание обязательно вот, должно быть в присутствии служителя или там при закрытых дверях. Ну, действительно, такой вопрос важный. Вопрос важный задается. Вот. Ну, я бы так на него ответил. Если христианин не может господствовать над своим грехом, а это бывает иногда, не можно, слабенький, вот, и веры не хватает, вот, упования на Господа, доверия Господу нет в этом вопросе, вот, это чаще всего, почему нет победы над грехом. Друзья, тогда очень хорошо кому-то открыть это, тому, кому доверяешь. Если ты откроешь, а завтра будет вся церковь знать, это плохо. Значит, откройся, кому доверяешь в этом вопросе. Вот. И так грех лишается своего смертоносного жала, если не можешь господствовать. Вот. Это очень хорошо кому-то сказать. И оно в практике так и получается. Вот. брат, а как мне быть? У меня вот так вот, давай, давай, сейчас разберем, то помолимся, Господь, скрутим нитку, все, давай. И брат получает силу господствовать над грехом. Вот. А если один, конечно, трудно, очень трудно. Поэтому как-то вот так и советуют братья. Надо кому-то открыться вот так, и легче будет, и победа будет. Да. Если не можешь господствовать. Ну, а если можешь господствовать, ну, тогда что тревогу бить? Вот. Тогда можешь и за закрытыми дверями. Вот. Господь дает тебе силу, и ты господствуешь над грехом. А это то, что и нужно. Ну, я не знаю, тут все опять косынки, все крутится вокруг косынки. Тут еще и челку тут добавили. Да, ну, тут... И челку. Ну, я не знаю, как. Ой, это все такие вопросы, каждое собрание. Вот эти вот челки, косынки уже прямо, друзья. Ну, есть же глубже какие-то вопросы, да? Вот тут уже вопрос более глубокий. Можно ли слушать классику или играть? Вот это уже так как-то более близко так. Ну, мы с братьями рассуждали недавно на этот вопрос в отношении классики. Я думаю, что, друзья, нельзя так вопросы ставить. Можно, нельзя. Да все мне позволительно. Все мне позволительно. А дальше? Но ничто не должно обладать мной. Все мне позволительно, но не все назидает. Друзья, ну как мы вопрос классики? В двух словах или так немножко глубже? В двух словах поглубже. Это трудно. Можно ли слушать классику или играть классику? Друзья, это то же самое вино. Это то же самое вино. Я знал таких христиан, для которых классика – это вино. Они упивались этим вином. Для кого-то вином является слушание христианских песен. Знаете, так вот, как фон идет. Как фон. Эти песни, там магнитофон играет, как фон. Это вино. Для кого-то вином является там, не знаю, какие-то слабости другие. Вот, вот. И каждый должен разобраться в самом себе, что для него является вином. То, что для одного не вино, для меня может быть вином. Ну, вот я помню, как-то курсы закончились, вот. Ну и в знак окончания курсов решили поехать в горы. А горы такие высокие, прям на юге дело было. Ну, приехали мы туда, хотели помолиться как-то вот так с Господом, так вот, собрание такое хорошее, ну, только на природе. Приезжаем туда, к нашему удивлению и возмущению, приехала местная молодежь в сопровождении этого руководителя молодежи. Вы знаете, так быстро на поляночке рассыпались, вот мячик, и играют в волейбол. А мы тут рядышком, нам молиться, надо как-то вот с Господом пообщаться. Но я думаю, рискну, подойду, как они отреагируют. Вот, подошел, я говорю, друзья, вы благословение просили на мячик? Руководитель сразу мячик схватил и молится. Я не помню, о чем он молился, но он так благословение на мячик и не попросил. Он как-то так помолился витиевато, обошел этот острый угол. Друзья, есть вещи, на которые мы не можем просить благословения. Ну, язык не поворачивается. Помните, как в этой книге «Нормальная жизнь христианина»? Китаец всю жизнь пил вино и ничего, а когда уверовал, вот, а жена поставила вино. А он еще в такую ситуацию не попадал. Верующий вдруг вино. Он встает, у него не получается просить благословения. Он пробует, не получается. Он говорит, мать, убери вино. Она, жена убрала вино, он помолился. Но есть такие вещи, на которые мы не можем просить благословения. Ну, скажем, не могу же я подойти к телевизору, встать на колени и сказать, Господи, ты меня благослови. Что ты мне скажешь? Что ты, как ты меня утешишь, там, поназидаешь? Ну, что мы услышим в ответ? Неразумное дитя. Больше ничего. Вот. Вот так и с этим, допустим, вот с этой классикой, да? Вот, ну давайте, вот, ну что мы называем классикой? Ну, допустим, я там беру какую-то пластинку там, ну что, ну карнавал животных Сен-Санса. Вот. Ну, я ставлю этот карнавал животных там на проигрыватель, молюсь, Господи, ты меня как-то вот через этот карнавал животных, ну как-то ты мне вот, общение с тобой, вот, приблизиться к тебе. Ну, не получится помолиться. Никак не получится. Ну, а вот мальчик, допустим, вот он в музыкальной школе занимается, вот, и ему надо учить каждый день вот, вот такой вот танец, друзья, смотрите.
Танец выучил, чтобы я его так сыграл, как танец.
А как? Получится такая молитва? Не получится. Друзья, смотрите, как просто, да? Если мы вот так вот действительно будем на все просить благословения, мы завтра же столько дел оставим, мы поймем, что на это нельзя просить благословения. А Господь говорит, вот, вот тот предаст меня, кто вместе со мною руку потянет. Вместе с ним. Друзья, смотрите, вот, сначала должен Господь сделать. Сначала Господь. Если это Господь сделает, тогда и мы должны делать. Мне отец рассказывал, у них семья была большая очень. Ну, человек 10 было. Вот, и так дед мой, мой дед так садился, там большую какую-то сковородку такой ставили. И дети садились. Вот. И вот один раз какой-то там мальчуган, значит, полез первый. Первый полез мой дед, вот, мой дед взял такую большую металлическую ложку и, не глядя, ему стукнул по лбу. Почему? Чтобы он первый не лез. Сначала должен отец, а потом уже все остальные. Друзья, сначала должен это сделать Христос. Если Христос будет играть это, тогда ты играй. А если он не станет это делать, не делай и ты. Не делай. Я думаю, так решится всякий вопрос, в том числе и с классикой. Вот. Ну, а классика нас приближает к Господу. Утешает нас. Вводит в молитвенное общение. Если да, тогда слушай. А если ты просто упиваешься звуками, это скорее всего. Если ты наслаждаешься этой классикой, если ты без этой классики вообще не можешь себя как-то представить, но тогда она для тебя идол. Тогда ты занимаешься просто идолослужением, идолопоклонством. Вот это может идола заменить, это тот классика, очень хорошо может стать идолом, так же, как и любая несерьезная музыка, рок-музыка, эстрада и так далее. Идол, да. Вот, и Августин Блаженный так говорил, наслаждение опасно. Друзья, наслаждение опасно. И нас Библия нигде не призывает к наслаждению. Нигде не написано «упивайтесь звуками». Нет, 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 нет. Нет. А вот назидание, назидание – это совсем другое дело. Назидайте себя духовными песнями. Друзья, а как мы думаем, что самое главное в песне – музыка или слово? Слово. Вначале было слово, но не звук. Не музыка, вначале было слово. А когда мы читаем вот, послание апостола Павла, смотрите, Колоссянам, да, тут прямо так вот и сказано. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Как? Псалмы, духовные песни. Слово Христово вселяется, друзья. А через классику там слово Христово будет вселяться. Если это христианская классика, если там поется о Господе, это совсем другое дело. Архангельский, Бортнянский. И есть серьезные произведения, где слово о Христе – это наша классика. А если мирская классика, если это не твое, не трогай, отдай это миру. Это египетская житница. Это не твое. А если ты себя просто наслаждаешь этой музыкой, ну тогда что же, она, друзья, просто наслаждаться музыкой – это все равно, что пахать и не сеять. Это неразумно.